Но как объяснить, что в 1997 году на Московском монетном дворе печатались социалистические деньги, талоны с 5 степенями защиты? Жители Москвы и Подмосковья должны были в очередной раз вступить в область социалистического светлого будущего в качестве эксперимента для всей страны и получать гарантированную возможность приобретать одно зимнее пальто на несколько сезонов, одну пару галош и так далее, но не более того. Так в демократической России планировалось осуществить социализм. От каждого по способностям, каждому по социалистическим потребностям. Социализм рухнул, наивно думают большинство людей, доживших до начала третьего тысячелетия нового времени. Но вдруг социализм оказывается жив. Советские деньги, талоны должны были обеспечить строжайший учет товаров народного потребления для каждого свободного гражданина. Но они не пошли по каким-то причинам в ход. Однако бессмертное дело Ленина не умерло. НЭП перестройки – это лишь тактика, а не стратегия. Социализм по Ленину – это строжайший учет и контроль. Если расшифровать эту классическую формулировку, то социализм – это абсолютный и тотальный контроль за человечеством и над каждым человеком. Это полное управление мыслями, деятельностью, жизнью. Это царство Антихриста. Большевики-коммунисты были последовательными учениками социалистов прошлого. Одна за другой выходили книжки, где в декларативной форме говорилось об уничтожении семьи. Не будем голословными. Возьмем вышедший в 1927 году сборник «Семья и быт», составленный Байчевским, Шишневичем, Адольфом и Строевым. Там, например, сказано: «В будущем социалистическом обществе воспитание, образование и содержание детей – отойдут от обязанностей родителей и всецело лягут на обязанности всего общества. Должна отмереть семья». Вольфсон в своем труде «Социология брака и семьи», вышедшем в 1929 году, утверждал: «У нас есть все основания, что ко времени социализма деторождение будет уже изъято из-под власти стихии». Один из самых влиятельных деятелей того времени, Преображенский, писал: «С точки зрения социалистической, является совершенно бессмысленным взгляд члена общества на свое тело как на свою безусловную личную собственность, потому что индивид есть лишь отдельная точка при переходе рода от прошлого к будущему». В 10 раз более бессмысленным с точки зрения социалистической является такой взгляд на свое потомство. Лядов, он же Мандельштам, в 1925 году учил население порабощенной России, как жить. Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ: нет. Коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан только в общественной среде. Каждый сознательный отец и мать должны сказать: «Если я хочу, чтобы мой ребенок освободился от того мещанства, которое сидит в каждом из нас, нужно изолировать ребенка от нас самих. Чем скорее от матери будет отобран ребенок и сдан в общественные ясли, тем больше гарантий, что ребенок будет здоров». Здесь мы вновь подходим к пониманию очень существенного момента в идеологии социализма. Это идея уничтожения личности. Что Кто стоит за декларативными лозунгами уничтожения семьи и экспроприации детей? Ничто иное, как стремление создать нового человека, уничтожив личность. Это может показаться невероятным, но свидетельствуют факты. Начнем с более понятного. Современный немецкий этолог Эйбесфельд, детально исследовавший особенности воспитания детей, пишет: «Ребенок, особенно во второй половине первого года жизни, устанавливает личные связи с матерью. Эта связь является основой для развития первоначального доверия, главной установки личностного самосознания и отношения к миру. Это фундамент здоровой личности. Никакая замена материнской заботы невозможна. Никакая медицинская сестра в больничных условиях не может заниматься ребенком так, чтобы эта связь действительно установилась. Сестры-сиделки слишком часто сменяются, так что возникающие контакты, пишет Эйбесфельд, всякий раз разрушаются. Обманутый в своих надеждах ребенок после короткого взрыва протеста впадает в апатию. Первый месяц пребывания в таких условиях вне семьи он плаксив и цепляется за всех, кто за ним ухаживает. В третий месяц такие дети только тихо пищат и под конец становятся совершенно апатичными. Если после 3-4-месячной разлуки их взять домой, они все-таки придут в норму. Но после более длительного пребывания вне семьи психические травмы становятся необратимыми». Немецким социологом Шпицем были проведены наблюдения за 90 младенцами, которые с третьего месяца своей жизни были разлучены с матерями и находились в детском доме. Из этих 90 младенцев 34 умерли, не дожив до 2 лет. Коэффициент развития выживших не достигал и половины показателей нормы. Дети находились практически на уровне идиотов. К 4 годам многие из них не могли ни ходить, ни стоять, ни говорить. Мы не случайно буквально процитировали этот страшный медицинский документ, опубликованный немецким ученым в 1967 году. Он слишком точно рисует бесчеловечные методы осуществления коммунистического рая.